составить из обрывков моих тогдашних сумбурных размышлений. Напиток, который наша загадочная хозяйка называла соком пыльной полыни, оказался не горьким, а сладковатым и терпким, как неспелая хурма. Впрочем, крепость тоже имела место, и, судя по обжигающему хвосту, влачившемуся за кометой глотка, крепость немалая.
«Здорово, да?»
— заговорщицки подмигнул мне Мелифара.
«Грешные магистры, если бы пару часов назад кто-то сказал мне, что жизнь прекрасна, я бы убил эту сволочь на месте. А сейчас? Ты только, пожалуйста, не кидай в меня тяжелыми предметами, но я склонен полагать, что она действительно прекрасна».
«Ага, и удивительно», — ухмыльнулся я. «Впрочем, никаких возражений, дружище. Присоединяюсь к твоему дурацкому мнению».
«А вот и ужин», —
сообщила наша хозяйка, выдружая на стол блюдо с совершенно сюрреалистическим, но аппетитно пахнущим содержимым. Еда доверчиво взирала на нас доброй дюжиной широко распахнутых карих глаз. После осторожных расспросов я выяснил, что глаза — это просто овощи с ее огорода, а после некоторого насилия над своим консервативным организмом обнаружил, что по вкусу они похожи на тушеные баклажаны.
«Мы все славно потрудились, пора и отдохнуть»,
— объявила старуха.
«Будьте как дома, мальчики. Единственное, что от вас сейчас требуется, это доказать мне, что я еще не разучилась готовить, и старая Герда не слишком часто дергала меня за руку».
И она отправилась за следующей миской. В ней был салат, который я столь самозабвенно резал. Но самым потрясающим блюдом оказались ежи, с которыми пришлось помучиться Мелифара. Если есть их с закрытыми глазами, можно было подумать, что это мясо лобстера, слегка сбрызнутое лимонным соком. Не знаю, кому как, а по мне это одна из самых грандиозных вкуснятин всех миров. Я откровенно наслаждался пиршеством, внимательно отслеживая все тревожные мысли, которые пытались испортить мне настроение. Они подлежали немедленному уничтожению, и я их благополучно придушил, всех до единой. Сок пыльной полыни немало способствовал этому мероприятию. После пятой, кажется, порции тревожные мысли капитулировали окончательно. Мелифара тем временем вовсю ухлёстывал за нашей хозяйкой, а я созерцал это дикое зрелище с флегматичной улыбкой любителя комедийных сериалов. «Ты была абсолютно права, хозяюшка. От этого зелья действительно кружится голова и молодеет сердце», — торжественно заявил я, в очередной раз отставляя в сторону опустевшую рюмку. «А как насчет крови юных роз и семени дракона? Если хочешь, чтобы я их оценил по достоинству, сейчас самое время». «Еще пара рюмок, и я окончательно утрачу интерес к эксперименту».
«Рада, что тебе понравилось, гость. Но послушай моего совета, никогда не называй полынный сок зельем».
Лучшая баба-яга всех миров строго покачала кудлатой седой головой. Встала, неторопливо прошлась по кухне, плавно покачивая бедрами, отворила маленькую белую дверцу и скрылась в благоуханной темной кладовой. Мелифара решил воспользоваться ее отсутствием и тут же послал мне зов. На его физиономии было написано неподдельное смущение.
«Макс, если уж ты не претендуешь на сердце нашей хозяйки, будь добр, спроси у нее, каким образом мы могли бы справить нужду, не покидая кухню. А то я сейчас опозорюсь, а выходить за дверь пока не хочется. Не раньше, чем я попробую ее хваленое семя дракона».
«Ну да, и кровь юных роз», — ехидно напомнил я. «Спорю на что угодно, твои представления о том, какими способами следует веселить тело, не ограничиваются дегустацией всевозможных настоек».
«Признайся уж честно, что завидно», — гордо ответствовал этот новоиспеченный геронтофил. «Так ты спросишь?»
«Спрошу, спрошу», — пообещал я. «Между прочим, это и в моих интересах, коллега».
«Могу себе представить», — развеселился он. «Ты же больше меня выпил. Не ожидал от тебя такой прыти. Думал, ты у нас единственный трезвенник в Соединенном Королевстве. Удивляешь ты меня, парень».
«Я тебя еще и не так удивлю», — грозно пообещал я. Наша гостеприимная хозяйка, наконец, вернулась к столу, на сей раз с двумя бутылочками, совсем крошечной, из непрозрачного синего стекла, и другой, чуть побольше, разрисованной причудливыми красно-зелеными узорами. Я изложил ей суть нашей смешной, но неразрешимой проблемы. Та равнодушно пожала плечами.
«Ну так отвори окно». «Подоконники у меня, хвала бабурам, низкие. Земля все примет, спасибо скажет, и душистой травой прорастет. А я отвернусь, чтобы тебя не стеснять».
Делать было нечего. Я воспользовался ее советом, благодаря небу за то, что мои проблемы ограничивались малой нуждой. В противном случае даже и не знаю, как бы я выкрутился. Мелифара насупился и даже покраснел, но все-таки последовал моему примеру. Старуха тихо посмеивалась, прикрыв рот ладонью. Думаю, наше смущение доставило ей ни с чем не сравнимое удовольствие.
«Как дети малые», —
с ласковой укоризной сказала она, обращаясь скорее к невидимому собеседнику, чем к кому-то из нас. Убедившись, что с проблемами на какое-то время покончено, наша хозяюшка занялась откупориванием синей бутылочки. Пестрая отправилась то ли в карман ее просторного одеяния, то ли за пазуху, одним словом, с глаз долой. Вытащив, наконец, плотно пригнанную пробку, она взяла мой стакан, нацедила туда на пол пальца густой киноварной жидкости, разбавила молоком из кувшина. Эффект получился потрясающий. Цвета не смешались, как это обычно бывает. Горячая темно-красная глубина многообещающе просвечивала сквозь тусклую белую толщу молока. «Это и есть тайная кровь роз?» — зачарованно спросил я, любуясь игрой жидкого пламени в собственном стакане.
«Нет, что ты!»
— укоризненно сказала старуха.
«Кровь роз нельзя разбавлять молоком. Смотри, не вздумай, если тебе когда-нибудь случится с ней встретиться. Это семя дракона».
«Веселящее тело?» — машинально уточнил я.
«Вот именно. Не болтай, а пей. Не бойся, плохо от моих настоек еще никому не было».
Я почему-то не сомневался. Странно. Обычно я с известным недоверием отношусь даже к незнакомым блюдам, а уж ко всяким колдовским снадобьям, если они приготовлены не моими руками и подавно. Я взял стакан, адресовал хозяйке благодарный взгляд, надеюсь, он был красноречивее любых слов, и сделал глоток. Вкус напитка показался мне чрезвычайно уютным, будто я пригубил молочный коктейль домашнего приготовления. Потом мне стало тепло и спокойно. Так спокойно, что если бы в этот миг за мной явился ангел смерти, я бы дружелюбно предложил ему присоединиться к нашему застолью. Торопиться, дескать, некуда. Оказалось, впрочем, что мое тело хотело не столько веселиться, сколько отдыхать. Во всяком случае, глаза стали закрываться. Поначалу я сопротивлялся сну. Мне было жаль расставаться с миром бодрствующих людей в тот самый момент, когда там наконец-то стало приятно находиться.
«Не гони сон, он добрый друг», —
дружелюбно подмигнула мне хозяйка.
«Прими его как дар, если уж он пришел за тобой. Все равно ведь не отвяжется, и запомни, если сон навязчив, как уличный пес, он будет ласков, при условии, что ты его не прогонишь».
Я послушно расслабился и вскоре заснул там, где сидел, даже не помыслив устроиться поудобнее. Мне и без того было так удобно, лучше не бывает. Словно мое тело всю жизнь искало позу, в которой ему было бы хорошо и комфортно, и вот нашло наконец-то. Снилось мне, следует отметить, сплошная порнография. Впрочем, весьма умиротворяющего свойства. Сам от себя, честно говоря, не ожидал. А пробудившись от своих дионисийских снов, я с удивлением обнаружил, что физическое и душевное благополучие не только не покинули меня, но, напротив, окутали как некий восхитительный кокон, плотный и почти осязаемый. Казалось, что это и есть мое нормальное состояние, и теперь так будет всегда. А тревожиться, болеть и тосковать я больше не умею. Удивительное ощущение. Напротив восседал Мелифара, сонный и изрядно потрепанный. Впрочем, его физиономия лучилась столь недвусмысленным благодушием, что мне и в голову не пришло, будто парень нуждается в сочувствии. Скорее уж, ему можно было позавидовать. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга, словно встретились после долгой разлуки.
«Надо идти дальше»,
— наконец сказал Мелифара. «Ну и ну», — я удивленно покачал головой. «Я-то думал, ты сейчас начнешь ныть, что нам следовало бы задержаться здесь подольше».
«Да, я бы и начал»,
— честно признался Мелифара.
«Но наша хозяйка сказала, что мы должны уходить, когда ты проснешься. Я пытался возражать, но она была неумолима, как наш шеф накануне последнего дня года. Сказала, что ее долг подчиняться какому-то великому правилу, причем сформулировать его хотя бы в общих чертах, наотрез отказалась. Зато она собрала нас в дорогу».
Он одобрительно похлопал по туго набитой кожаной сумке.
«Грешные магистры, как я люблю женщин! Они не склонны считать существенное второстепенным. Куча еды, ягодная настойка для поднятия боевого духа и даже специальное тряпье для прогулок по помойкам. Можешь переодеться. У тебя было такое скорбное лицо, когда ты кутался в занавеску, что я решил новый костюм, именно то, что тебе требуется».
«Ну, смотря какой костюм», — осторожно сказал я. «Для прогулок по помойкам, говоришь?» Парень, разумеется, изрядно преувеличивал.